Будь в курсі.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить о здоровье наших детей прежде всего и о том, что родители должны видеть, понимать, чувствовать, как должны наблюдать за своим чадом, да, для того, чтобы увидеть какие-то странные, может быть, проявления в поведении. Конечно, будем говорить о психологической помощи детям и об опасности, которая таится вокруг в виде различных веществ, которые очень манят, приманивают наших детей, а все, что запретно, как правило, для них интересно и сладко, да, в этом смысле есть определенные тревоги. И у нас сегодня в гостях исполняющий обязанности заведующего отделения медико-психологической помощи несовершеннолетним, как раз, я так понимаю, центра
психиатрического
здоровья, да, Тинатин Цыгымбаева. Спасибо вам, что вы пришли.
Благодарю вас, что пригласили.
Да, и у нас есть как раз такой вопрос, да, мы в первую очередь увидели объявление и обращение как раз вашего центра к, в том числе, родителям и учителям, для того, чтобы мы присмотрелись к нашим деткам. Почему возникла такая необходимость? Мы, конечно, всегда говорим о том, что сейчас, тем более сейчас, в наши времена, куча целая всяких разных, уж не говоря от классических, там, курение, алкоголь и тому подобное, да, сейчас возникает очень много всяких разных химических веществ, на которые дети тоже обращают внимание. И, ну, позволяют себе, так как карманные деньги есть у всех, все начинают этим делом баловаться. Вот, но есть здесь свои риски, угрозы, и вот мы бы хотели вас попросить рассказать нам, что же вы наблюдаете, что замечаете и почему вот сейчас так вот у нас дело обстоит?
Дело действительно обстоит очень остро, потому что за последние пару лет особенно очень сильно изменилась тенденция наркопотребления и возрастные группы. То есть если раньше это нам казалось, что может быть какие-то более старшие, то сейчас в это вовлекаются подростки, дети несовершеннолетние, возрастом от 11 до 13 лет начиная, да, и заканчивая там 17-18, далее они уже переходят во взрослые. То есть мы в основном занимаемся несовершеннолетними, и, к сожалению, из-за того, что сейчас-то все действительно в шаговой доступности стало, сейчас очень легко и просто для многих людей получить и препараты какие-то лекарственные, которые совсем для другой группы используются, но при превышении их дозы получается такой наркотический, эйфорический эффект, и получение самих препаратов наркотических, синтетических особенно, рынок употребления очень сильно возрос. И по статистике, если мы смотрим данные, то за последние пару лет, особенно за последний год, обращаемость к нам в наше учреждение стала уже исчисляться сотнями, можно так сказать. Но это все в отношении именно анонимной обращаемости.
Угу.
Вот. Потому что у нас есть, как все понимают, и анонимные, конфиденциальные данные, которые никто не имеет права разглашать. Вот официальная статистика официального обращения несколько меньше, но сама ситуация патовая очень, так сказать, опасное.
Вот вы отмечали, что учителя и родители обращаются. Угу. Они пишут письма, они звонят или не приходят, приходят с детьми или без детей.
Чаще всего у нас даже были обращения от определенных лиц, если можно так сказать, от лиц, представляющих власть, к которым обращались родители и преподаватели, и они писали нам официальный запрос о том, что эту проблему надо решать. Если мы говорим в частном порядке, в нашем, нам обращаются, да, в основном родители. То есть наше отделение и наша служба заключается в том, что мы занимаемся не только лечением, но и предотвращением, превентивными мерами. Мы ходим, читаем лекции для педагогов, соответственно, некоторую информацию дошкольников доносим, и педагоги тоже. Мы учим обращать внимание на какие-то моменты в поведении, в внешнем виде, которые могут заставить задуматься о том, что, может быть, что-то все-таки не так.
Угу.
И вот педагоги сообщают родителям, родители приходят к нам. Чаще всего, конечно, родители с детьми самостоятельно, несовершеннолетние, мы не имеем никакого права проводить ни консультацию, ни лечение без согласия опекуна или родителя, то есть только с родителем. С одной стороны, здесь и заключается некоторая проблема, потому что, возможно, и подростки самостоятельно бы могли как-то обращаться, как бы пытаясь обойти этот момент.
Минуя родителей, минуя... может быть, какую-то агрессию, зло или страх, да, перед родителями.
Особенно страх. Признаться. Да, признаться им, потому что очень стигматизирована картина, в том числе и людей, употребляющих, да, какие-то препараты и вещества. И дети это, может, слышали, знают, боятся, поэтому они стараются это миновать, стараются не говорить, а когда это выясняется, уже достаточно, как бы такая картина каких-то синдромов употребления, зависимости имеется.
Вот если, исходя из информации, да, психоактивные, новые психоактивные вещества, да, я понимаю, что новые они, в общем-то, может быть, только потому, что они где-то появились у нас, может, не так давно. А что из себя они представляют? Не для того, чтобы нам ознакомить публику с тем, что это есть, да? Потому что когда ты еще и преподносишь информацию, всем такие, интересно. Но и не говорить об этом тоже нельзя. То есть надо понимать, чтобы и взрослые тоже знали, что если вы видите, что там у ребенка, может, какие-нибудь такие таблетки, они не для лечения, да, не по цели предназначения используются, они используются для других вещей. Вот это фарм-наркомания, сейчас такое прям вот тревожное есть направление. Это тоже сюда включается?
Да, это, наверное, два основных направления, которые стали очень популярны в кавычках. Это синтетические, вот те самые новые психоактивные вещества и аптечные препараты. В чем заключается в отношении новых психоактивных веществ? Это препараты, которые на самом деле либо когда-то были выявлены в 70-50-х годах фармкомпаниями в целях лечения, но впоследствии поняли то, что они оказывают такой как бы пагубный эффект, и они
есть
были
побочный.
Сняты. Да, побочный эффект. И в чем их катастрофическая опасность, точнее, в их последствии, в том, что эти препараты, они по своей, если я как врач могу дать, да, комментарий в этом вопросе, по своей молекулярной структуре они очень сильно схожи с компонентами, нейромедиаторами, гормонами, которые есть у нас в организме. Да? Многие знают о таком эндорфин, дофамин, то есть такие очень популяризированные понятия. Из-за того, что они очень схожи по структуре, они, грубо говоря, встраиваются в наш организм, если так очень упрощенно говорить, тем самым дают огромный прилив того эффекта наркотического, который обычно люди и добиваются. И впоследствии организм, он какой? Он работает так, что если вы что-то даете мне извне, я самостоятельно это синтезировать не буду. То есть синтез внутри прекращается, у пациента возникает какие-либо синдромы отмены, тяжелые состояния, и впоследствии это может, даже однократное употребление вот этих новых психоактивных веществ синтетических, может вызвать развитие психических расстройств. В том числе, которые, конечно, на всю жизнь будут откладывать очень такой тяжелый отпечаток. В этом их опасность. В отношении аптечных препаратов, аптечные препараты почему сейчас стали популярны? Потому что вот из-за доступности, из-за того, что некоторые препараты, которые, по идее, должны быть в группе особого реестра, то есть рецептурного, если мы говорим про наши психиатрические препараты из наших групп, которые мы для лечения пациентов применяем, они все находятся в реестре. Да, вы их никаким образом получить без, по идее, рецепта врача и подтверждения печати самого учреждения не можете. Вот, но препараты из других групп, которые, вот я говорю, если у нас есть терапевтическая доза, она вам помогает, это лечение, а есть токсическая доза, превышающая терапевтическую, она дает уже вот такой эффект. Многие там, дети несовершеннолетние, взрослые люди знают об этом, могут пойти в аптеку, взять данный препарат и употребить его. Поэтому как бы в легкая доступность. Это, наверное, самый большой бич аптечной наркомании. Но с этим мы тоже сейчас боремся, потому что мы делали запрос в Департамент лекарственного обеспечения о том, что внести списки, которые со временем будут корректироваться, чтобы данные препараты, которые мы сейчас выявили из как бы, числа употребления у несовершеннолетних, они были теперь на особом счету, и фармпредставители в аптеке не выдавали их более безрецептурно.
То есть не просто запретить их продавать детям, а не продавать их без рецепта.
Да.
То есть, а каков это перечень? Ну, вот на ваш, примерно вот так, навскидку, да, это может быть 50 препаратов, 100 наименований?
Нет, надо. Сейчас мы выделили 14 препаратов основных, да. Это самые часто встречаемые. Некоторые из них есть узкоспециализированные для какой-то из отрасли медицины. Возможно, их вообще в идеальном формате можно было бы убрать из продажи в обычной сети аптек до именно тех самых специализированных учреждений.
То есть, чтобы можно было приобретать и получать их только где-то в конкретном учреждении, да? При участии врача.
Ну, этот список 14, он сейчас, и как бы есть такие корректировки о том, что он будет еще меняться, будет как бы расширяться, в зависимости от того, какая будет статистика употребления.
А вот насколько они доступны, да, вот вы говорите, ну, их 14, угу. они употребляются вот в такой прям легкой доступности. Угу. А, они по деньгам доступны?
Да. Да, то есть это, как уже ранее мы говорили, про карманные деньги есть у всех, и карманных денег порой может быть достаточно для того, чтобы приобрести тот или другой препарат.
Откуда они узнают, что их можно использовать?
Мне кажется, что это, ну, во-первых же, социальная среда, в которой они находятся, общение. Может быть, кто-то один употребил, получил эффект, рассказал другим, а ему, как показалось, за собой это не повлекло никаких последствий, и другие дети тоже, думая, что в этом нет никакой проблемы, хотят, так сказать, разнообразить, если это слово сюда применимо, да, свою жизнь. Если мы говорим про синтетические препараты, наркотические, то это, конечно, телеграм-каналы, WhatsApp-каналы, где идет распространение.
Там прям реклама.
Там реклама. Да, там есть рекламы, вы можете идти по городу и периодически замечать, да, какие-то надписи, на ссылки определенные в какие-то группы, или, например, если зайти для того, чтобы посмотреть какой-то фильм, у вас выскакивает ссылка, и совершенно случайно человек может нажать, может случайно, может целенаправленно, его вот так вот по ссылке перекидывают, и он доходит до того самого интернет-магазина, который занимается распространением наркотических веществ.
То есть это мы говорим про всякие там, ну, это уже не, ну, не секрет, если даже я произношу спайсы, льды, всякая вот такая вот ерундень, которая синтезируется таким химическим способом, да. Я так понимаю, это все неестественное. А, вот тогда говорить про эффект вот именно такого типа. Есть мнение, что они значительно сильнее влияют на состояние, на психику ребенка, тем более ребенка, я уж не говорю про взрослых.
На самом деле это так. Почему, опять же, вернусь тогда к тому, что в вопросах нейромедиаторов, да, если мы говорим про какие-то психические патологии, многие из них строятся как раз-таки на дофаминовой теории, на том, что проблемы с выработкой дофамина, оно ведет за собой какие-то там галлюцинаторно-бредовые явления со временем. Препараты, которые раньше были использованы достаточно часто, они в основном влияли на... Они вызывали больше, наверное, физическую зависимость, да, и они влияли на опиоидные рецепторы, которые... Поэтому возникало ощущение ломки, дискомфорта тяжелого. Но это не говорится, что здесь этого не будет. Это говорится, что здесь первоначально идет именно... психическая такая выраженная предрасположенность, зависимость даже с однократного употребления. Вот, из-за того, что уровень дофамина нарушается, уровень серотонина нарушается, норадреналина нарушается в организме, у человека потом возникают... Сначала это будет изменение в настроении, да, казалось бы, что, может быть, кому-то кажется совершенно безобидным, но далеко таким не является. Да, потом это уже может появиться тяжелые симптомы каких-то психических патологий и расстройств.
У нас они здесь синтезируются, эти химические вещества, или это все привозное, или это все создается где-то в наших местных подпольных лабораториях?
Я предполагаю, что у нас есть, конечно, данные лаборатории, которые... У нас есть магазины, вот, которые пытаются найти и закрыть соответственным образом. Лаборатории есть, которые синтезируют. Но помимо этого нельзя отрицать, что, конечно, есть и способы доставки, да, буквально из других стран сюда.
Как происходит эта работа, вот, например, у вас вместе с СБНОН, да, со службой по борьбе? А, ведь это тоже нужно понимать. Вы, наверное, можете им подсказать, что происходит, в каких категориях возрастных это наибольшее, чаще происходит. Может быть, какая-то вот эта профилактическая работа, или если это идет расследование или поиск тех, кто распространяет. Вот эта связь какая-то между вашими структурами, она работает?
Между нашими структурами связь, между конкретно нашим отделением и СБНОН, это профилактические мероприятия, вот это чтение лекций, это и то чтение лекций у нас направлено не на то, чтобы предотвратить употребление, а настраивать на здоровый образ жизни. То есть, да, привлекать молодежь к тому, чтобы они стремились самостоятельно к каким-то здоровому образу жизни. Потом лекции мы также читаем для сотрудников каких-нибудь учреждений, которые связаны с нами. Там РЦУС, РЦСПИД. Также, конечно, у нас есть совместная, вот сейчас разрабатывается антинаркотическая программа. Да, то есть мы предоставляем оттуда данные, лично мы сами, как входим в эту рабочую группу, и предоставляем данные о том, какие, на самом деле, какая возрастная группа, каким препаратом, каким аптечным препаратом, новым синтетическим препаратам больше привержены. И из этого уже, конечно, складывается вся эта программа и политика.
Разница. То есть даже есть разница. Более старшие, там, например, чаще вот это употребляют, да. А младшие... Там,
ну... Да, да, да. Из-за того, что сейчас новый век, век технологий, век как бы доступности в один клик. Вы можете что-то получить, что-то найти. Конечно, да. Вот как бы в основном через эти каналы это синтетические препараты передаются. Поэтому для молодежи это синтетика и аптечная наркомания. Если мы говорим про более возрастную категорию, там уже в зависимости от самого человека. Угу. И то есть синтетическими препаратами они, ну, грубо говоря, можно сказать, не увлекаются.
То есть это более, если мы говорим про взрослых людей, то там идут тяжелые?
Да, тяжелые наркотики. Но даже подразделение на тяжелые наркотики и нет, они все тяжелые на самом деле, да.
То есть даже какие-то, да, то, что мы считаем там безобидное развлечение, оно, угу, потом в конечном счете приводит к усугублению, и человеку, угу, хочется больше, да, и более каких-то вот других, может, попробовать что-то иное, что даст больше эффекта.
Других ощущений, да, то есть там уже сначала это все начинается с безобидного, на самом деле, как вы сказали ранее, это курение, алкоголь даже. То есть мы должны превентивные меры в отношении этого проводить в первую очередь. Потом многие считают, что употребление каннабиса является, да, каким-то, ну, безобидным, что, к сожалению, и к счастью, совершенно таким образом не является, не безобидно, и это тоже как бы систематическое употребление каннабиса — это один из трех основных признаков симптомов, факторов риска для развития шизофрении впоследствии. Вот поэтому при употреблении каннабиса какого-то времени пациенты потом, им кажется, что эффекта недостаточно, переходят на другие наркотики. Это вот такое вот гастролирование с одного на другое, потом уже совместное, комбинированное применение препаратов и тяжелая зависимость. Ну, тяжелая зависимость может сформироваться уже на любом из этих этапов. Опять же, в зависимости от самого человека.
Вот, а вот это вот сейчас беда с вейпами. Насколько, угу, вот такого типа курения, угу, потому что, ну, это касается не только нас. Это на, угу, самом деле прям вот во всем мире такая уже история, когда и дети, к сожалению, имеют доступ к этим штукам, угу, как идет их регулирование, сейчас пока тоже непонятно, к чему их отнесли, к какой категории веществ, является, угу, ли это курение, является ли это выпаривание, парение, что, угу, это такое. То есть насколько позиция специалистов относительно вот таких вещей и насколько на детей это влияет?
Конечно, влияет. Сейчас, если мы говорим про вейпы, про какие-то электронные сигареты, здесь возрастная категория еще младше, наверное, да, там дети, ну, с первого класса. Потому что вы... Это в абсолютной доступности, не в легкой, в абсолютной доступности вы можете прийти и приобрести. Влияет вне зависимости от того, каким образом синтетический это табак, либо это табак, ну, как бы органический, вы его выпариваете, вы его курите, или вы его, вот как при в электронных сигаретах, айкосах, если, угу, я не ошибаюсь, он нагревается. То есть они говорят, что, так сказать, они менее вредят лишь по той причине, что не происходит горение из-за продуктов горения, которые там, угу, каких-то тяжелых металлов, человек не отравляется. Но вы в любом случае потребляете никотин, это раз. А ко всему прочему, с вейпами и вот с этими как бы устройствами, в которых есть масляная такая основа, вместе с этим содержание глицерина, цианида тоже повышается. Вот мы пока сейчас, это очень-очень такое современное и новое, можно сказать, направление, отдаленных последствий не видим, но увидим. Да. То есть мы не можем предполагать, что онкологические заболевания либо какие-то системные заболевания, пострадать от этого все впоследствии могут. Вот что это не так безобидно.
Угу. Это к тому, что вот сейчас вот вы навели меня на мысль о том, что курение и алкоголь в классическом, угу, своем проявлении, да, то есть табак, и имеется в виду там папиросы, угу, то есть, если можно, да, так сказать, да, людей уже наблюдают, ну, десятилетиями, угу, да, с прошлого века. То есть проводятся какие-то различные исследования, людей берут в группы, наблюдают, кто сколько, угу, эти больше курит, те меньше, эти там совсем только там чуть-чуть, или эти там вообще кто сколько живет, и у кого как развиваются какие-то болезни. А вот это направление, да, относительно, угу, молодое. И появление вот этих устройств, ну, оно появилось, ну, там, совершенно недавнее. И в этом смысле, я так понимаю, что каких-то полноценных исследований
На данный момент нет. У нас, кстати говоря, студенты нашего университета медицинского проводили исследование на наличие цианида, и выявилось достаточно большое процентное именно в этих электронных сигаретах, которые одноразового использования, что не так это и безвредно. Вот, но это какие-то местные небольшие исследования, глобальные, я думаю, они проводятся. Даже для такого исследования нужно 30-50 лет.
Чтобы потом посмотреть итог, последствия.
Какие последствия в итоге мы получим.
Если человек там употреблял это 5 лет своей жизни или 10 лет своей жизни, или, может быть, это миксовал еще и с естественными обычными сигаретами.
В любом случае, сигареты тоже совершенно не безобидны. Почему? Потому что формирование зависимости происходит, оно просто происходит дольше. Вот, и людям кажется, что они независимы, и что они как-то от этого не страдают. Но вот этот никотин, который влияет, опять же, у нас в организме на никотиновые рецепторы, помимо него на эти рецепторы влияет еще такой гормон, как ацетилхолин. Вызывает зависимость от того, если вы находитесь в стрессовом состоянии, дает вам как бы успокоение условное, да, если вы находитесь в спокойствии, некоторые возбуждения. Но, опять же, при поступлении этого никотина в организм извне, внутри гормон вырабатываться перестает. И когда вы прекращаете употреблять никотин, у вас возникают все эти синдромы отмены. Тремор рук, дискомфорт, тревожность повышенная. Человеку хочется все больше и больше, потому что имеется дозозависимый эффект. Поэтому думать, что курение сигареты, ну, тоже каким-то образом менее вредно и более безопасно, не стоит.
А вот влияние тогда, да? То есть ребенок и взрослый. Вот опасность именно для детей. Более ли они к этому легко привязываются? Есть ли разница, да, если, может быть, взрослый человек может еще какой-то взять как-то себя под контроль, потому что у нас немножко другое сознание, больше, наверное, дисциплина. Как себя чувствуют дети, и что происходит у них в организме, в их понимании, в их голове, то есть как это срабатывает, могут ли они себе запретить, могут ли они себя, например, там, сдисциплинировать, сказать, там, нет, все, боюсь, нет, не буду, это плохо, или в детском сознании это, вот эти процессы не происходят?
Можно сказать, что формируется детское сознание для понимания каких-то подобных вещей и до донесения их в качестве профилактики, это, наверное, после 9 класса, детям. То есть до, если, ну, даже если мы говорим про старшеклассников, да, или, ну, в общем, всех лиц несовершеннолетнего возраста, взрослый человек, он на самом деле может оценивать ситуацию более, как сказать, более обширным образом, понимать, какие последствия в других аспектах жизни, то есть помимо вот этого своего самочувствия еще есть ответственность какая-то, еще есть другие моменты, на которые
то есть
надо обращать внимание.
Работать, да. Да, влияет на работу, влияет на семью, влияет на кошелек, там на что-то еще.
Влияет абсолютно, в первую очередь, на отношения с родными и близкими, влияет на ваше здоровье, на здоровье ваших родных и близких, на социальную адаптацию, на профессиональную навыки, то есть это все неуклонно начинает, ну, грубо говоря, теряться. Для детей это непонятно. То есть они не откуда может быть понятно человеку, если он не сталкивался и не имел подобного опыта.
И он не самостоятелен
еще пока. Да, он, все, за что он пока отвечает и чувствует, это может быть свои собственные эмоции. Вот, и то свои собственные эмоции дети не совсем умеют контролировать и распознавать. Есть побуждение, побуждение приводит к выполнению действия. А что за побуждением следует, уже, соответственно, ребенок об этом не задумывается.
То есть этот принцип, когда ребенок говорит «хочу»,
да.
«Интересно», а какое-то там что-то новенькое, какое-то вот внутри вот состояние поиска или чего-то такого. Соответственно, вот чтобы ребенок сам осознал и сказал себе, так, это плохо, это вредно, стоп, перестань. То есть это редко случается такое.
Редко, конечно. Это, ну, уже может быть какая-то генетическая предрасположенность к развитию волевых факторов или особенностей воспитания, но в основном дети увидел, захотел, попробовал.
По такому принципу действия.
Да, плюс часто дети же очень социально зависимы. Они находятся вот в школе, в компании, с друзьями. И когда они попадают под какое-то негативное влияние, часто бывает так, что их вовлекают в эту систему как бы они не самостоятельно вовлекаются, а их в нее вовлекают.
То есть он, может быть, и не хотел.
Может быть, и не хотел, но такой фактор, как, предположим, если ты не будешь делать или поступать как мы, значит, ты будешь не с нами, а значит, ты будешь против нас, и мы все будем на тебя давить, и, ну, естественно, человек столкнется с большими какими-то
психологическими...
Да, с психологическими проблемами. Он выбирает, думает, ну, может быть, не так это и страшно, чем остаться одному или остаться этим изгоем. Вот однократно самый лучший способ для того, чтобы предотвратить развитие зависимости, это вообще никогда не пробовать. Это вот надо абсолютно всем людям запомнить, и несовершеннолетним, и совершеннолетним, взрослым, и детям, что вне зависимости, как бы на вас не влияли, у нас была как-то встреча с рабочей группой ОБСЕ по созданию как раз-таки вот этого алгоритма и влияния на развитие умов детей, если так можно сказать, о том, что надо воспитывать в детях в первую очередь чувство самодостаточности. То есть есть одно понятие, как уверенность в себе. Человек может быть уверен в себе на самом деле, но при этом вовлечен в систему именно самодостаточности, что вне зависимости.
Да, быть способным сказать «нет».
Нет, да. Если вы можете сказать «нет», это уже большой процент успеха не попасть в эту систему.
Вот ведь так сложно, когда тебе говорят, ну давай разочек, ну не понравится, не будешь. А вот там ну, как бы все в жизни, есть такой принцип, да, многие говорят, все надо в жизни попробовать.
Ну, этот принцип, он, конечно, может очень пагубно закончиться, да. Человек может думать, вот он часто, чаще всего люди думают, что я сильный, я справлюсь, я смогу перебороть ничего, что можно подумать, я там не смогу отказаться от чего-то. Поверьте, эта вещь не подвластна сознанию уже. Это уже такое изменение выше каких-то когнитивных функций в головном мозге происходит. То есть воля, она, грубо говоря, расстраивается. Побуждения, импульсные влечения, они становятся в первую очередь. И вам в момент, когда вы до этого думаете, все в порядке, я смогу с этим справиться, и в момент, когда вы находитесь в состоянии уже синдром, предположим, отмены, и вы нуждаетесь в этом, совершенно два разных состояния. То есть человек тогда, не оценивает.
Да, когда механизм работает вот по таким правилам, да, то есть можно повлиять. Но так, но ты должен понимать, что после принятия, после появления зависимости, он работает иначе. И те методы, которые бы ты сам в отношении себя использовал, они уже не сработают.
Уже неприменимы, да.
То есть это такое прям хорошее изменение, прям структурное изменение.
Структурное изменение головного мозга.
Ну вот тогда, может быть, мы поговорим о том, как нам это увидеть, о том, как нам распознать, да? То есть уже вот подходя к этой мысли, что дети что-то употребляют, что они что-то курят или что-то там делают. В этом смысле, что мы должны увидеть в их поведении? Что неестественно?
Внешние, если у нас есть поведенческие признаки и внешние признаки, если мы говорим про внешние признаки, то это какое-то выраженное побледнение, да, расширение или сужение зрачков, тахикардия, потливость, частое дыхание, какое-то избегание контакта в глаза, двигательное беспокойство и активность, да, то есть вы привыкли видеть своего ребенка достаточно спокойным, а сейчас он не находит себе места и пытается из одного, ну, грубо говоря, там, из одного угла в другой, бегает, нервничает, переживает о чем-то. Если мы говорим про... Ну, это и к поведенческим признакам, в принципе, можно отнести. Изменение настроения фона, изменение поведения, изменение ответа на обычные социальные какие-то ситуации, которые были ранее. Любые изменения – это уже повод для того, чтобы задуматься. Вот, потому что вне зависимости, возможно, мы не можем отрицать того, что ребенок просто находится в каком-то сейчас очень таком тяжелом стрессовом состоянии, и здесь тоже вообще-то очень важно обращение к специалистам, да, к психологам или к психотерапевтам. Возможно, он находится в вот, синдроме зависимости или в состоянии отмены от препарата. Любое изменение поведения, оно требует обращения внимания на себя. То есть если ребенок стал плаксивым, если ребенок стал неусидчивым или, наоборот, чрезмерно много спит, или чрезмерно много ест, или вообще не ест. То есть вы должны сначала смотреть на норму поведения своего собственного ребенка и какие-то отклонения в этом поведении замечать. Еще, если он стал... Ну, опять же, это всегда сказываться будет комплексно на учебе, то есть это снижение успеваемости, это какие-то частые пропуски в школах, в университетах, в колледжах, уходы из дома в ночное время, может быть, какие-то звонки постоянные, употребление определенных слов в лексике, в разговоре. Да.
Даже это может
возникать. Да, даже это может. Что еще можно сказать? Вот такие в основном поведенческие признаки, на которые... Если из дома попадают ценные вещи, да, то есть тоже вы не можете отследить. Раньше ваш ребенок все время сидел дома, а сейчас он куда-нибудь по ночам выходит, там, не знаю, на час-два пропадает, а может еще и на дольшее время. Это тоже требует того, чтобы обратить внимание.
Вот мы, да, поговорили о том, что если мы заметили, и вот, вы говорите, приходят, может быть, через посредников, может быть, сами педагоги, родители. А как происходит процесс лечения?
Процесс лечения?
И возможен ли он, ну, как бы, да, вот в идеальном варианте, освободиться от этой зависимости, освободить ребенка?
Если мы говорим уже про зависимость, да, именно сам такой диагноз, потому что у нас есть еще такой диагноз эпизодического потребления, которое не говорит о состоянии зависимости, но и говорит уже о каких-то поведенческих и психических изменениях в самом ребенке. Всегда это происходит двойная работа. Во взрослых отделениях и со взрослыми, в принципе, работают в основном сами врачи. В детских это колоссально важная работа вместе с психологом. Психологом, либо психотерапевтом. У нас в отделении есть детские психологи. То есть к нам обращаются родители. Мы проводим беседу. Врач беседует с родителем. Психолог беседует с ребенком. И потом наоборот. Потому что при совместном проведении ребенок может некоторые моменты утаивать, скрывать, бояться, что родители об этом узнают. Поэтому эта беседа проходит разносторонне. Впоследствии, если мы устанавливаем факты употребления, устанавливаем факты, критерии синдрома зависимости, госпитализация и психотерапия. Вот основная психотерапия. Я могу сказать, что даже психотерапия – это, наверное, процентов 70 успеха с детьми. Вот почему? Потому что причины. Нам надо выявить в основном причины употребления. Что это было вовлечение извне, это были стрессовые факторы, это плохие отношения с родителями, это, не знаю, какое-то давление со стороны учителей, может быть. Ну, разные факторы могут повлиять на ребенка. Какие-то конфликты внутри семейные или с кем-то другим. Поэтому если ребенок уходит вот в эту зависимость, в эти препараты в качестве избегания реальности, а чаще всего так и происходит, что не хочется жить здесь, не хочется на это все смотреть, потому что мне тяжело. И вот этот вот путь, он как будто бы меня отдаляет от тяжелой реальности здесь. С психологом работая, мы пытаемся выявить эту причину, и, соответственно, как вот психотерапия обычно проходит, это дать механизмы и изменить настрой, то есть фокус внимания на то, что можно разрешить свою проблему. А с разрешением этого и как бы стремление к употреблению, избеганию, оно тоже снижается.
Ну, то есть какой-то медикаментозный такого вот влияния для того, чтобы вылечить эту зависимость, практически не бывает.
Нет, у нас есть медикаментозное лечение, да. Оно в случае, если вы находитесь синдрома отмены, то есть вам сейчас организм имеет потребность для того, чтобы...
Тогда, когда уже все, ребенок подсажен, прям вот подросток подсел значительно, да, на это дело.
Когда организм имеет потребность, и вам нужно ее восполнить, мы, естественно, медикаментами его пролечим, чтобы это состояние с него снять. А впоследствии это психотерапия. Ну, то есть медикаментозное лечение – это такой какой-то короткий отрезок времени.
Ну вот потом, как себя ребенок чувствует? Какой-то контроль происходит за его? Он приходит периодически к вам, и как-то это дальше отслеживается, вот когда он проходит уже вот эту реабилитацию?
У нас есть профилактический учет. Вот, да, мы пытаемся это контролировать, но, как вы сами понимаете, бывает так, что ребенок... от этого избавился, и сейчас уже это обратное вовлечение как будто бы его ретравматизирует снова. Так у нас есть профилактический учет, на котором мы держим контакты с преподавателями, с теми родителями, которые обращались к нам ранее, вот, чтобы мы могли периодически отслеживать. А так психотерапия, она происходит не ежедневно. Первое время, когда человек находится на детоксе, это происходит в ежедневной основе. Потом, через какое-то время, это приход раз в неделю, раз в две недели. Вот за это время мы наблюдаем за пациентом.
Насколько он может сдерживаться.
Да.
А вот такие все-таки среди подростков, ту категорию возрастную, которую вы оказали, да, допустим, от 11, там, ну, условно, до 17, и есть сейчас проблема вот именно с той категорией наркотиков, о которой мы говорили давно и все время говорим, с доступом к каким-то более серьезным наркотикам? Есть ли такие пациенты и какова там тенденция?
Ну, могу сказать, фактически нет. Фактически нет, да, потому что рынок очень сильно изменился. Да, то есть если возрастные пациенты на этом находятся в зависимости все еще от того рода препаратов, то сейчас это аптечное и
синтетическое. То есть у подростков это все-таки
синтетическое, вот, и каннабис, о котором мы говорили с вами ранее. Вот эти три основные группы. А тяжелые наркотические препараты, условно, да, тяжелые, я говорю всегда это в кавычках, а сейчас среди молодежи это фактически невстречаемый случай.
Ну, сравнивать одно, что лучше, а что хуже, тут как бы сложно, да, я так понимаю. И эффект воздействия в любом случае пагубное, и то, и другое.
Угу.
Вопрос только в цене, в конце концов, да, возникает.
То есть, в цене и в доступности.
В доступности, да, в таком случае. Да, вот тут из тех вещей, конечно, которые тоже были перечислены, это вот и агрессия, в том числе, да, со стороны детей. Вот в коллективе, да, в классе, в конце концов, там, может быть, это уже какая-то группа колледжа. Бывает так, что друзья могут не сдать, да, ну, как сказать, а сами, ну, сказать или подсказать, что у тебя там уже проблемы. То есть как могут друзья влиять на эту ситуацию, на этого человека? Я имею в виду положительные. Те, кто замечают, видят, насколько это вот со стороны, может быть, твоего человека, твоего возраста, твоего друга, близкого, может помогать?
Конечно, может, потому что молодежь на данную возрастную группу основное влияние имеют их собственные ровесники, нежели чем даже какие-то возрастные лица. Потому что взрослого всегда больше боятся дети, вот боятся каким-то образом разочаровать, особенно если какие-то есть ожидания. А со сверстниками они делятся, и их отношения более прозрачным образом происходят. То в случае, если как бы, ваш друг или ваш товарищ смог обратить внимание на то, что что-то не так происходит, что нужно обратиться за помощью, возможно, и... Ну, опять же, это зависит от уровня самосознания ребенка. Ребенок лучше к этому прислушается.
Да.
Поэтому этот момент должен быть, это просвещение, оно должно происходить на всех уровнях, на всех возрастных группах.
Что то
это?
Есть мы приходим к тому, что инструмента какого-то карательного здесь быть не может. То есть мы так не справимся с проблемой.
Да.
Законы, да, ну, механизмы, которые вы говорите, запретить продавать там несовершеннолетним, запретить продавать без рецепта, запретить продавать в общественных аптеках. То есть это может быть как один из инструментов. Другой – это только информирование, это только воспитание.
Информирование, воспитание, да, воспитание новых целей, взращивание морали, какого-то определенного комплекса и кодекса поведения внутри себя о том, что нужно быть направленным на здоровый образ жизни, о том, что качество жизни напрямую будет от этого зависеть. Потому что все хотят жить счастливо, все хотят жить хорошо вне зависимости от возраста.
Вот я вспоминаю свое детство. У нас это уже тоже в 90-е, это уже прям вот активно обсуждалось. И тогда, когда было очень много хаоса и бардака, многие были подвержены к этому, кто-то там и клей нюхал, грубо говоря, да, вот такие прям вот примитивные способы. Ну и тогда, в общем-то, было некогда этим заниматься, люди другими делами там выживали, да, грубо говоря. Но вот тогда нас, просто это было не воспитание, то, о чем вы говорите, да, что это скажется на твоем качестве жизни, что тебе будет там, ты не сможешь, как другие, там, у тебя не будет здоровья, или ты не сможешь нормально зарабатывать. Там. Нас запугивали. Вот это была информационная такая кампания. Вот вплоть до того, что показывали страшные, жуткие картинки. И вы умрете. И это все ведет к смерти. И то есть вот такой, я бы сказала, жесткий подход, он на многих очень хорошо повлиял. То есть у детей, восприимчивость детей, она все равно очень такая эмоциональная, да, если взрослые еще могут там что-то там в голове, да, отсеивать, то дети, когда им говорят вот такие жуткие вещи, у них это очень глубоко в сознании отпечатывается. Это тоже может, это тоже работает? То есть в вашей практике, как врачи, к этому относятся?
Это тоже работает с одной стороны. Мотивация страхом, конечно, очень двояко и специфично. Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы употребляли людей меньше, да, все средства хороши для того, чтобы их применять. Есть разные типы психики, есть разные типы личности, на кого-то повлияет такое. Если человек с каким-то социопатичным компонентом, например, в своем поведении есть, на него, конечно, фразы «я хочу, чтобы ты был здоров, ты качественно хорошо жил» влиять не будут. Он их просто не услышит и не воспримет. Да, но с другой стороны, мы находимся сейчас действительно в другое время, где есть еще очень такой большой и опасный момент стигмы. Да? У нас мы не можем, мы не стигматизируем никогда людей, которые уже в этом находятся сейчас, вот в, грубо говоря, в сфере нашей деятельности. Поэтому это очень-очень двояко. Аккуратно мы пытаемся об этом говорить. Вот,
нужен быть правильный подход все-таки.
Да.
С детьми надо разговаривать тоже на каком-то этапе, знать вот этот конец.
Вообще, на самом деле, очень неплохо всем людям обращать внимание на тип, на самом деле, на тип личности своего собственного ребенка, и не только ребенка. Если, как мы уже сказали, есть люди, на которых, верно, работают слова и разговоры,
уговоры.
Есть люди, для которых вот такая вот яркая демонстрация, она тоже сработает лучше, он ее запечатлит большим образом, но это не на всех. И если вы этот подход применяете к одному ребенку, к другому он не подойдет. Вот. А для этого получается индивидуальная работа с каждым должна происходить.
Ну, это много, это сложно.
Да, это очень сложно. То есть на нашем уровне мы можем только просвещать в целях вот изменения их вектора внимания на здоровый образ жизни. Дальше преподаватели, социальные педагоги, детские психологи в школах.
И в первую очередь.
Да, и в первую очередь родители. Да, они должны уже понимать, какой их ребенок, как нужно правильно разговаривать и как доносить информацию. То есть этими знаниями должны обладать все, на всех уровнях, как я уже ей говорила ранее.
Спасибо вам большое, Тинатинма, очень много интересных вещей. Я думаю, что если родители вот вслушиваются в эту беседу, да, вот надо просто слушать внимательно, чтобы эту информацию... Не просто краем... Вот сейчас очень много информации, и говорят, а детям надо то, а детям надо все, а с ними надо вот 5-10. Ну, первое, самое основное, да, это уберечь их от всяких разных... От дурной компании, от дурных веществ. Это, да, первое ключевое, чтобы уберечь их от беды. Поэтому тут, конечно, очень важно. Спасибо за ту работу, которую вы ведете, наблюдение. Вот. Ну и, в общем-то, если у кого-то есть эти вопросы, проблемы, я надеюсь, они нас услышали.
Да, они могут к нам обращаться. Мы находимся в Республиканском центре психиатрии и наркологии. Вот у нас есть подростковое отделение. Если кто-то из родителей замечает изменения в поведении, почему я не произношу перечень каких-то вещей, типа агрессии или еще чего-то, потому что каждый ребенок индивидуален. Любое изменение в поведении должно вас каким-то образом насторожить и прислушаться к своему ребенку. Вы можете обращаться к нам, мы всегда окажем как медикаментозную, так и психологическую помощь. Эта работа проводится и с родителями, и с детьми в том числе, потому что родитель номер один фактор влияния на ребенка. Хотелось бы, чтобы это всегда было все совместно, да, и родители, и дети были все это вовлечены в то, чтобы ситуацию исправить.
Спасибо вам большое. Продолжаем эфир.
Будь в курсе на радио «Спутник».